Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и начинаем мы с вами, как обычно, как привычно, начинаем с новостей, новостей белорусских.
Белорусские новины. В Гродно появится новое российское консульство. Министерство иностранных дел Беларуси заключит соглашение с Россией об открытии в Гродно российского генконсульства. Это следует из постановления Совета министров Беларуси, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Почему вот эту именно новость мы выбрали для того, чтобы открыться, для того, чтобы она прозвучала первой? Да просто потому, что добрые, хорошие отношения с Белоруссией для всех нас, по-моему, для меня точно, по крайней мере, являются очень важными, очень такими судьбоносными. И каждый раз, когда мы видим свидетельство нашей углубляющейся интеграции, нашей дружбы, нашего хорошего взаимодействия, особенно важного в трудные дни, в трудные минуты, становится как-то приятно и полегче на душе. А прокомментировать эту новость я хочу попросить друга и сябра, председателя Белорусского союза журналистов Андрея Евгеньевича Кривошеева, который руководит еще и холдингом «Минск Новости», у которого там есть «Вечерний Минск» газета, старинная, недавно юбилей свой отпраздновала. Много чего у него еще там есть в хозяйстве. Вообще, это известный белорусский журналист, многие годы в президентском пуле работал. Ему это и комментировать.
Ну, на самом деле, это продолжение белорусско-российских тесных отношений и укрепление региональных связей. То, о чем уже на протяжении многих лет говорится на форумах белорусско-российских региональных, которые по очередности проходят в регионах Российской Федерации и Республики Беларусь. Поэтому соглашения выполняются, союзные программы связи, гуманитарные, экономические, политические, военные, с учетом тревожности момента, естественно, нарастают. Отсюда логично, что в Гродно появится генконсульство Российской Федерации. Напомню, что такое генконсульство уже есть в Бресте. Работа плановая, работа важная. Будем ее поддерживать в том числе на уровне региональных медиа. Я уверен, что открытие генконсульства Российской Федерации в Гродно подстегнет еще и гродненских наших коллег-журналистов и журналистов региональных медиахолдингов в Российской Федерации для того, чтобы активнее даже не столько заключить-то мы можем все что угодно, не столько заключать соглашения, сколько их
потом выполнять, реализовывать, да-да-да, и поддерживать интерес друг к другу, это же очень важно. И все наши с вами истории о том, как мы будем изо всех сил поддерживать движение Союза журналистов России и Белорусского союза журналистов к тому, чтобы ассоциацию региональной прессы поставить на свое почетное, на свое место, это все не сходит с повестки дня. Это все мы помним. И
Владимир, мы же ничего не скрываем.
Мы болтуны,
Эта ассоциация работает уже де-факто. Де-юре мы ее, конечно, дооформим, а вот де-факто работает.
Она работает,
сегодня
конечно.
Большая представительная делегация находится в славном городе Екатеринбурге на форуме городов Российской Федерации. Там и главный идеолог города Минска участвует, там участвует наша региональная власть. Вот. Очень интересная и насыщенная программа. А информационное сопровождение всех этих переговоров, соглашений как раз и де-факто и осуществляет де-факто созданная ассоциация региональной прессы.
Фактически так оно и есть, да, потому что я, чего скрывать, я знаю, что, например, журналисты екатеринбургские, они над членами белорусской делегации определенное шество там возьмут, кое в чем помогут, так? Они уже обратились к ним как к друзьям, как к своим людям, и они получили естественный, совершенно нормальный человеческий. Да какие проблемы? Мы вам поможем. Вот вам надо, вот это мы порешаем. Все, что в наших силах, в нашей компетенции. Иногда это очень важно, чтобы у тебя был такой человек, которому ты позвонил по-простому, по-рабоче-крестьянски, и сказал: слушай, а мне вот это нужно. Вот у нас сейчас такие люди есть, благодаря и нашей общественной организации «Друзья Сибры», и нашим с вами неуемным характером таким, значит, когда мы знакомимся напропалую со всеми добрыми людьми, кого только не встретим, и к себе в эту ассоциацию, де юре или де факто существующую, все равно втянем. Это такая история.
Главное, чтобы работало.
Да, а главное, работает. Чтобы работало.
То есть, потом... любая теория хороша, когда да. подтверждается на практике.
Да,
у нас практического опыта наработано за эти, этого ну, как добра. Минимум, за последние там, 6-7 лет,
да.
что мы активно работаем на вот этом треке, как модно говорить, да, дипломатов, да, да, да. белорусско-российского журналистского
сообщества.
Сообщества. Да, да, у да. нас наработано огромное количество связей, которые мы просто воплощаем в жизнь.
Да, мне нравится еще, что союзы журналистов у нас такие, мы их как-то подружили, умудрились благодаря, в общем, благодаря нехитрым способам друг к другу в гости ездили, значит, проблемы решали, когда они возникали. Это всегда очень способствует. Теперь от этой темы, я, знаете, хотел бы что спросить у вас. Как здоровье ваше?
Все прекрасно, спасибо, спасибо.
Я чего волнуюсь? А то вдруг вы приболели там, а я слышал, я читал тут одну, ну, не буду скрывать, ну, не самую авторитетную, значит, источник информации, и чего я узнал. Бедному белорусу, если у него насморк или нога заболела, не дай бог, или уж что-то совсем, если серьезное, и такие говорят, и в поликлинику, и в больницу пробиться невозможно. Все нашими ранеными бойцами российскими заполонено. Все.
Не, ну коечек
свободненьких нету.
Абсолютный ну что? Мерзкий и гадкий фейк. Единственное, что добавляет ему как бы цитируемость, это то, что фейками отмечается Генштаб Украины. Это же не просто там журналисты, значит, поковыряли ну, да, интернет, ну, да. достали старую фотографию там поза прошлого пика ковидного и вбросили ее в пространство и заявив о том, что в брестских больницах не хватает мест, потому что там якобы лечат российских солдат, которые у нас здесь развертывают совместную белорусско-российскую группировку и служат в рамках этой группировки, тренируются, обучаются, и, мол, условия содержания у них такие, что вот все болеют, почихают и попадают в брестские больницы. Это не просто, это Генштаб Украины высосал из пальца эту якобы сенсацию и вбросил ее, уже ссылаясь на Генштаб Украины, вроде бы, казалось бы, должно быть авторитетное ведомство. Но нет, занимается такими мелкими гадостными фейками. Естественно, наши брестские коллеги-журналисты мгновенно на это отреагировали, съездили в больницы, в поликлиники, посмотрели реальную ситуацию. А потом еще и значит, Министерство здравоохранения наше провело собственную инспекцию. Оказалось, что коек и хирургических, и с кислородом, и без кислорода, и на восстановление... Почти 500 свободных, заполняемость
Хорошо.
Ниже среднего, даже несмотря на все эти вот эпидемические как бы условия. Тут и ОРВИ время от времени к нам подкрадывается,
да,
и разные
да, да.
штаммы гриппа, и коронавирус не совсем ушел, не до конца ушел. Но это абсолютный фейк. Я могу говорить по ситуации в Минске, в городе Минске. Брест, вот все там уже отчитались, есть фотографии, кто хочет, значит, приезжать. Посмотрите, кстати, ирония в чем, когда отвечали на этот украинский фейк, позволили себе такой изящный троллинг, пригласили, значит, коллег из Украины, из Польши, из стран Балтии, кому нужно действительно по медицинским показаниям пройти лечение, пригласили как раз в эти самые якобы переполненные больницы, вот, оказать им помощь, потому что Беларусь никогда не отказывалась от помощи, с одной стороны, а с другой стороны, экспорт медицинских услуг важная задача и статья доходов белорусской системы здравоохранения. Ну, а что касается Минска, вот да. информация буквально вчерашнего дня, 1.5%, чуть-чуть больше от коечного фонда, который мы задействовали в максимальные пиковые нагрузки ковидные, сейчас задействовано в городе Минске. То есть, ну, 1.5% это на уровне стат погрешности. Но при всем при этом президент Беларуси неоднократно заявлял, мы лечим российских и военных, и гражданских.
Да,
да мы принимаем и лечим.
Но мы союзное государство, в конце концов.
И даже раненых украинских солдат мы тоже принимаем и лечим, если есть такая необходимость.
Вы знаете, это вы абсолютно вот... добавление, которое вы сделали в конце, оно абсолютно важное, и это чрезвычайно оно показательно. Вот почему, на мой взгляд. Вот смотрите, если Генштаб и другие там мастера культуры украинские все это используют только в своих пропагандистских целях, это понятно. Ну, мы тоже не чужды, конечно, пропаганде, то или иное, это понятное дело, что там говорить, да. Но Но для нас все-таки, ну, давайте сохранять какой-то человеческий облик. Ну, действительно, если заболел или ранен, даже если он, страшно сказать, противник наш, даже если враг, существуют определенные правила человеческого общежития, существуют договорные отношения, в конце концов. С Белоруссией мы союзное государство. И я почему-то абсолютно действительно уверен в том, что если... Знаете, как в старой песне пелось из фильма «Остров сокровищ»? «Если ранили друга, перевяжет подруга, горячие раны его». Вот этот такой момент. Одни спекулируют на очень важном, на очень человечески значимом, таком стержневом. Они из этого делают какую-то... Знаете, как, опять же, вспомню другой советский фильм «Карнавальную ночь». Они из меня какого-то петрушку делают. Вот они из всего этого делают петрушку. Странную пропагандистскую. А это ведь очень важно, помогать людям, помогать друг другу.
Ну, Владимир, не забывать, не вот это же важно. Мы-то как медийщики и, ну, отчасти, да, пиарщики и пропагандисты, да,
это
все прекрасно понимаем. Когда в Украине 7 миллионов человек сидят без света и горячей воды, да, когда в Херсоне не удалось организовать очередную бучу и пришлось выдворять с Херсона иностранных журналистов, в том числе и CNN-овскую группу, да, да, ужас, да, потому что они мешали делать постановки
правильные,
и снимали,
да,
зигующих товарищей, это даже в эфир вышло, украинских, и снимали привязанных к столбам, как в средневековье, людей,
да,
которые якобы симпатизируют России. Ну, надо же чем-то отвечать. Поэтому, понятно, самый простой пропагандистский штамп и способ — это сказать, что а вот у соседа тоже корова сдохла,
да,
вот смотрите, в Беларуси
якобы переполненные больницы.
Потому что это ложь и чушь, разбивается в течение 15 минут, ровно столько нужно брестскому региональному корреспонденту,
ну, да,
чтобы выйти из редакции и дойти до ближайшей больницы или поликлиники городской.
Хорошо, Андрей Евгеньевич, мог бы с вами долго разговаривать, но, во-первых, время эфира определенно есть, а во-вторых, я знаю о вашей гигантской занятости. Вы там на какое-то мероприятие опять,
да,
движетесь.
Да.
А что за мероприятие, кстати, оно представляет для нас интерес с вами?
Ну, на самом деле это важно, поскольку у нас проходят такие... Это вот к тем скрепам и к тем традиционным ценностям и к тому здоровому, разумному консерватизму, о котором говорит и Владимир Путин, и Александр Лукашенко.
Да.
У нас сегодня в филармонии организован большой такой концерт духовной музыки. И вы не поверите, мест нет в зале.
Вот, да вы что?
Не достать. Поэтому мы обратились к экзарху Белорусской Православной Церкви, владыке Вениамину, и он выделил вот нам для редакции, для наших корреспондентов и для
людей,
которые постоянно сотрудничают с нашей редакцией, несколько мест, чтобы мы смогли сегодня сходить и действительно вот послушать, чем живет сегодня духовная культура Беларуси.
Прекрасная
история.
Которая,
кстати, и для России, это же наше общее,
да,
христианское,
да,
пространство,
да,
православное.
Да, да, да. Вы знаете, очень хорошая штука. Давайте вы еще там подговорите со своей стороны, как журналист, чтобы они это записали, да еще и, может, по радио прокрутите песнопение вот это или что там будет, да. Это очень важная на самом деле вещь. Андрей Евгеньевич, вы молодцы, во всем вам успеха.
Спасибо.
И на концерт сходите, и послушайте музыку прекрасную, как я понимаю, духоподъемную. Но и не болейте, тем не менее. Хоть у вас там... Хоть у вас 1%... Хоть у вас там 1%, всего 1.5% занято, но ни на какую из коек давайте наши друзья-сябры претендовать не будут. Будут здоровенькие, и будет у нас все хорошо. Успехов, успехов вам, всего самого лучшего.
До свидания.
Белорусские новины. Минск поможет с микроэлектроникой для ВПК Российской Федерации. Белоруссия и Россия сделают акцент на развитии микроэлектроники и создании электронной компонентной базы при реализации совместных проектов в военной сфере. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус. Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 200 миллионов долларов из средств, выделяемых Российской Федерацией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере.
Прокомментировать эту новость я попросил Владимира Леонидовича Жарихина. Он политолог, он... очень известный ученый и знаток стран СНГ и так далее. Он хорошо знаком всем, кто интересуется политической жизнью России, Белоруссии, мира, постсоветского пространства, заместитель директора целого института, который занимается постсоветским пространством и так далее, и так далее. Но еще ко всему прочему, я знаю, что это еще и ученый, который хорошо разбирается не только в политологии, но и в физике, в некоторых областях общественной и государственной деятельности, которая связана с военной сферой, с высокими технологиями и так далее. Вот поэтому историю о том, как мы в военное время неожиданно научились или лучше, по крайней мере, подходим к вопросу о том, как нам использовать имеющийся потенциал в разных микроэлектрониках, в разных чувствительных всяких областях науки и производства. Вот именно поэтому я и попросил Владимира Леонидовича эту новость прокомментировать. Владимир Леонидович, здравствуйте. Вам слово.
Ну, что тут сказать. Действительно, ситуация непростая. Начнем с того, что это было ожидаемо, но, тем не менее, достаточно болезненно. Это, безусловно, отсечение нас от продукции микроэлектроники, особенно это. Я бы сказал, с высоким уровнем, ну, что ли, емкости этих микросхем. Ну, здесь ситуация, в общем-то, исправимая. С моей точки зрения, она носит не только технологический, но, я бы сказал, политико-мировоззренческий характер. Почему? Потому что все эти, так сказать, высокие технологии, от которых нас отсекли, они все защищены патентами. Но здесь возникает такой вопрос. Вообще-то говоря, патент – это такая штука, которая носит характер общественного договора, в котором, с одной стороны, все обязуются уважать авторские права изобретателей, фирмы-изобретателя. Но все это основывается на том, что этот изобретатель претендует исключительно только на то, чтобы получать деньги за свое изобретение, но при этом предоставлять всем возможность его купить. Если такой возможности он не предоставляет, то тогда обязательство уважать его авторское право на самом деле...
И желание подзаработать. Уважать его желание подзаработать на этом.
Да. На самом деле уже, так сказать, можно отбросить. То есть, если ты мне не готов продавать, то это и забыл. Но при этом закрыл авторским своим правом, своим патентом возможность налаживания производства у себя, то извини, дорогой. Авторское право твое мы уважать не будем. Это касается очень многих вещей, вообще-то говоря, вот гражданских автомобилей до вот этих микросхем, которые действительно необходимо использовать, например, в спутниках, радиационно стойкие микросхемы и так далее, и тому подобное. Но здесь возникает, с моей точки зрения, еще такой вопрос морально-политический. Потому что если говоришь, ну, извини, ты мне не продаешь, мы будем строить. Он говорит, ой, вы нарушили мое авторское право. И вы за это будете отвечать, когда мы помиримся.
Так вот. Отложенный штраф такой, как в
хоккей. Если кто-то здесь рассчитывает, что мы в обозримом будущем помиримся, и значит, ему придется, так сказать, отвечать, а то и рублем, то он, может быть, даже не сознательно, но несколько тормозить действия по преодолению этой блокады, связанной с авторскими правами на эти микросхемы. А тот, кто уже все-таки для себя понял, что это надолго, что в обозримом будущем примирения не будет, и ничего другого не остается, как строить свое. У него, в общем-то, будут технологические проблемы, но не очень большие.
Но широкие перспективы, я могу сказать, на всякий случай. Вполне возможны перспективы. Как минимум возможны, как максимум, скорее всего, так оно и будет, да.
Совершенно верно. И здесь наши коллеги из Белоруссии, которые традиционно была, так сказать, еще в Советском Союзе на финише изготовления высокотехнологичных изделий, и привыкла это делать, может оказать нам большую помощь.
Вы знаете, вот пока вы говорили о том, что сидят вот эти производители, значит, которые мы и могли бы побыстрее на рельсы военные в том числе поставить свою продукцию и выпуск ее налаживать, да, но они думают, а не придется ли потом за это отвечать, да. Знаете, я вот думаю над чем. Смотрите, как выстроились все на Западе, все бизнесмены, которые такие были свободные, потом на них рявкнули, потом им сказали, и все, закрылось, уехало, технологические препоны быстренько были выстроены против России и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что сейчас такое время, когда проверяется очень серьезно. Все, кто сейчас думают о будущей истории, о том, не придется ли мне заплатить за то, что я быстренько снабжу армию новой микросхемой, да, или найду способ, завтра может оказаться, что на уровне предательства это можно будет рассматривать, на уровне вредительства как минимум. На уровне головотяпства это самое мягкое, что можно сказать. Мне кажется, вот тут такое тоже возникает. Вы же упомянули о некой морально-нравственной стороне этой истории, да, говоря о патентах. А я вот сейчас говорю о том, как надо на новые рельсы перестраиваться и экономику перестраивать. Может быть, здесь тоже надо внятно сказать, граждане-бизнесмены, граждане-инженеры, давайте думать не о том, как завтра нам придется ответить за то, что мы вовремя поставили в свой танк и в свой самолет правильную электронную игрушку. Давайте ее поставим и, кстати говоря, двинем и промышленность вперед свою, и науку свою вперед двинем. Вы же работали в свое время в институтах, которые и игрушки ставили интересные всякие на наши спутники и танки, и на все остальное, и очень хорошо науку двигали, верно ведь?
Верно, и должен сказать, что, судя по нашим китайским коллегам, на автомобили которых до недавнего времени сейчас свой дизайн затеяли, угу. Так сказать, только и смотришь, а это вот взято от этой машины, а это от этой, а это от этой. А если уж смотреть на их замечательные космические корабли, их скафандры, их ракеты, то понятно, у кого они все это прихватили. И надо сказать, что ничего им за это не было.
Да, правильно.
Это еще пугалки на самом деле. Но эти пугалки действуют. Это надо преодолеть, действительно, психологический барьер. Потому что все-таки в глубине души у многих людей, ну вот, ну...
Ну как же так,
помашемся,
да,
и помиримся, а да, дальше да, жить, да, да, вот да, это да, тоже есть.
Да, нет, ну жить-то надо будет, и помиримся рано или поздно. Но только помиримся мы на тех условиях, которые нужны нам. Мы не можем в очередной... Конечно, мы не можем в очередной раз помириться на условиях противника и потом в очередной раз почувствовать, что мы, в общем, лягушку съели. Это малоприятная, малоприятная штука. Я позволю сказать спасибо Владимиру Леонидовичу Жарихину, нашему эксперту, который нам прояснил ситуацию о том, как белорусские коллеги наши помогают нам преодолеть сложности, возникшие у нас в микроэлектронике и не только. А нашим радиослушателям я хочу сказать, сейчас пойдут новости на радиостанции «Говорит Москва», а радиожурнал «Друзья Сибры» после короткой паузы продолжит свою работу, так что далеко не уходите.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись на радиостанцию «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», который рассказывает о совместной жизни России и Белоруссии, об успехах, проблемах, о сложностях. И вот сейчас одна новость прозвучит, у нас так уж принято, у нас новость звучит, потом какой-нибудь авторитетный человек ее комментирует. Сейчас одна новость прозвучит, я ее тоже чуть-чуть вперед, как что называется, прокомментирую для интриги легкой. И дальше я стал думать... Когда про эту новость услышал, думал, вот мне знакомому моему хорошему, доброму психологу и психиатру позвонить, ее прокомментировать, или все-таки политическому обозревателю «Комсомольской правды» Евгению Евгеньевичу Умеренкову, человеку мудрому, журналисту опытному. Почему такой выбор у меня внезапно в голове возник, вы сейчас узнаете, когда новость услышите.
Белорусские новины. ВСУ минируют приграничные с Республикой Беларусь территории. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе, говорится в сообщении телеграм-канала ГПК. В нем отмечается, что зафиксирован очередной подобный факт и выложен соответствующий видеоматериал.
Владимир Константинович, я бы просто в этой связи хотел напомнить о заявлении несколько лет назад. Александр Григорьевич сказал, что мы с Россией, если что-то случится, будем спина к спине. То есть, ну, понятно, что это образ обороны, когда один за другого, как за самого себя. Так?
Да, так и есть.
Но, судя по всему, то время, которое прошло с момента первого появления такой формулировки, оно и наступило. То есть 20-й год, который все эти многовекторные иллюзии развеял, как сильный ветер. А потом, конечно, 22-й показал то, что друг о друге думает, замышляет и собирается делать. И в этой связи, конечно, минирование подходов по границе с Белоруссией здесь ведь прочитывается как... Во-первых, признание того, что Белоруссия однозначно стоит на стороне России в этом конфликте. Вот специальной военной операции. Здесь можно, конечно, и на другие темы пытаться порассуждать, что вот а как же так, вот наше триединое братство, один славянский корень. И Лукашенко всегда говорил, что мы народы близкие и... В идеале должны как-то жить вместе и взаимодействовать. Но вот реальность такая. Оторвали у нас Украину. И ничего, так сказать, поделать вот на данном этапе нельзя. Я бы здесь еще вот какой пласт предложил затронуть. Исторический.
Да.
Вот смотрите, вот опять-таки, имея в виду общую, единую историю. Что с этой единой историей делали на Украине и как к ней относились в Белоруссии? Вот на Украине яркий такой пример, можно вспомнить Ющенко там году в 2008, накануне 300-летия Полтавской битвы, даже издал специальный указ, как надо отмечать на Украине, и там он замахнулся даже и на Швецию, как надо отмечать этот юбилей. Причем отмечать, как было написано в уставе, в контексте евроинтеграции Украины.
Полтавское сражение в свете евроинтеграции. Неплохо.
Да. То есть это вот как бы в его представлении, и это навязывалось украинскому народу, это одна из ярких страниц того, как украинский лидер встал на сторону европейцев в сшибке военной с российским притеснителем. Там такие глупости были. Там и предусматривалась установка памятника Карлу XII на территории Украины. И установка памятника Мазепы на территории Швеции. Я уж не знаю, как они это собирались делать. И что было вот в этом плане, то есть отношение к нашему общему прошлому в Беларуси? Да, там тоже нельзя сказать, что все всегда было безоблачно. Да? Были какие-то, так сказать, заходы. Опять-таки, это 3-4 года назад, там и Полоцкая, которая там почти что никакого отношения к другим княжествам не имела, самостоятельный центр силы. Но все это ушло. И все-таки осталось стержнем наших исторических каких-то отношений, прежде всего, конечно, Великая Отечественная война, победа в ней. И здесь я бы отметил вот очень значимый, на мой взгляд, шаг, который был сделан руководством Белоруссии, это объявление 17 сентября днем народного единства.
Это, насколько мне
рассказывали,
важно,
были
важно,
очень большие сомнения вот в тот период, когда и на Запад, и на Восток, а вот если мы 17 сентября объявим, а как это может сильно не понравится Польше, они вот тут у нас соседи, там туда-сюда обратно.
Да-да-да, не обидятся ли поляки,
не
да.
Не обидятся ли поляки, да. Да, что вот у них западно-белорусские земли мы себе вернули. Вот. Но, слава богу, наступило время и было принято решение. Как бы поляки там не дулись, как
ну
бы
да, да.
Не скрипели зубами, а все, вот этот день единства, он и есть.
Евгений Евгеньевич, очень важную мысль вы затронули, я хочу ее просто еще раз подчеркнуть двумя чертами. Смотрите, Полтавская битва, памятник Мазепе, так понимают украинские руководители, часть украинского политикума так понимали и понимают, и по сей день еще лучше понимают сейчас, то, как надо устанавливать то, что Петр, между прочим, называл окном в Европу. В ходе чего была странным образом, история полна подобными противоречиями, но надо их тоже отмечать. Ведь в сущности, чего хотел Петр, воюя со шведами под Полтавой? Да он в Европу окно пробивал таким образом. Это удивительно, что нам это приходит в голову, когда мы доживаем до определенного периода своей собственной истории, да, уже сегодняшней.
По версии Ющенко, да. Украина в лице Мазепы, да, уже тогда пыталась, да, Россию в Европу не пустить.
Получается, что так. Вот, понимаете, вот эта вот история о подлинности намерений, о настоящем и фальшивом, о предательском и героическом, вот она еще раз со времен Полтавского сражения, со времен Петровских времен, она у нас внезапно, вот прямо перед нашими глазами разворачивается сейчас. И мы, может быть, даже, я скажу, и историю-то нашу собственную иначе будем понимать. Внезапно некоторые вещи, которые были такими умозрительными, ну, в учебнике строка, да, сейчас они вот просто перед нами разворачиваются во плоти и, к сожалению, крови. Да. Ну, да, что сделаешь?
Да. Позвольте, вот просто напомню. Совсем недавно выступал на двадцатке президент в майке цвета хаки, да, 20 минут всех там мучил своими мудростями всякими. И что он заявил? Он заявил, что переломным моментом во Второй мировой войне высадка союзных войск в Нормандии. То есть вот в этом заявлении, вот хотя и министр иностранных дел России сказал, делайте выводы сами, вот попробуем сделать вывод. Вот в этом, да, заявлении преемственность Зеленского по отношению к тому, что начинал Ющенко, в предательстве по отношению к нашей советской,
да,
истории.
Да, вот, конечно, это чистая мазеповщина такая, прям вот густопсовая такая, чистопородная, да, да, абсолютно, абсолютно, абсолютно верно. С нами был Евгений Умеренков, обозреватель «Комсомольской правды». А я сейчас займу немножечко эфира, совсем чуть-чуть, воспользуюсь служебным положением и расскажу, что посетил я тут одно очень интересное мероприятие. Оно проходило на Смоленке в пресс-центре МИДа, и называлось оно так: «Друг Крыма, друг России». Собрались по приглашению представительства Республики Крым в Российской Федерации и Георгия Львовича Мурадова лично, как руководителя этого подразделения, собрались действительно друзья Крыма. Много очень интересных людей приехало, а многие не приехали. И я скажу, почему. Потому что вот там один товарищ из Греции, который действительно и друг Крыма, и друг России был всю жизнь, он написал прямо и честно организаторам: не приеду, потому что ему сказали так: или ты в Москву поедешь поддерживать Крым, дружить с русскими, или мы тебя пригласим на соответствующую улицу, в соответствующее здание, в один интересный кабинет. Выбирай. И он по-честному сказал: ребята, времена тяжелые, я пока не с вами. Ну, друзей все равно было много, несмотря на вот такую историю. Не одна такая история была, к сожалению. Это было очень интересное, очень открытое и очень-очень полное живых, нормальных чувств и выступлений, и слов мероприятие, если можно так сказать. И встретил я там Алексея Валерьевича Дзермонта, политического обозревателя, главного редактора на интернет-портала imhanetclub.by, да и тряхнул там стариной. Попросил, просто как корреспондент, включил диктофон, да и попросил: Алексей Валерьевич, ты ж друг и сябр, ну-ка расскажи нам про вот эту ситуацию по Крыму, про вот эту встречу друзей, что он и сделал.
Да, Владимир Константинович, вас тоже было приятно увидеть на форуме друзей Крыма. Я-то попал туда не случайно, потому как возглавляю в Беларуси клуб друзей Крыма. Мы стараемся, общественники, журналисты, эксперты, помогать Крыму в этой непростой ситуации, особенно сейчас. И поэтому с удовольствием принимаю участие в таких форумах, когда встречаешь единомышленников из разных стран. И да, для них это уже довольно непросто попасть в Москву, тем более в Крым, потому что за подобные визиты они преследуются у себя на родине, и действительно очень сильное давление на них, поэтому эти встречи, в общем-то, не просто единомышленников, а тех, кто пытается донести правду в своих странах о том, что происходит и в Крыму, и в России, и сейчас, в принципе, вокруг всего региона. Ну и для меня Крым – это не просто приятное место, для меня это точка сосредоточения такой нашей евразийской культуры, евразийского духа, где встречается православие, ислам, славянский мир, тюркский мир, Византия, Это все очень важно, и оттуда, конечно же, идут истоки вот этой нашей общей идентичности, культуры, Руси, и поэтому стараюсь, в общем-то, тоже этот крымский дух, дух этого первоначала культивировать и в Беларуси рассказывать, какое значение Крым имеет для нас всех, и не только для людей русской культуры, но, наверное, и для всей такой планетарной цивилизации, потому что там действительно много памятников культуры, исторически насыщенное очень место, и, конечно, нужно это место сберечь от любых нападок, от любых террористических угроз и атак, которые, к сожалению, вот сейчас мы видим, насколько они там проявились и насколько это опасно для самого Крыма, для его жителей. Да не только для Крыма, для нас всех. Мы все переживаем за судьбу полуострова, потому что, понятно, такие места должны быть ограждены от любых посягательств, какими бы мотивами не обосновывались эти атаки. И общаясь с коллегами-единомышленниками из арабских стран, из Турции, из постсоветского пространства, из Европы, я вижу, что людей вот крымского духа много, и они с удовольствием приезжают, несмотря на все препоны, препятствия. Мы вместе общаемся, задумываем какие-то планы новые, мероприятия, общение. Вот эта взаимосвязь, конечно, очень важна, и то, что представительство Крыма, оно организует подобные форумы, это крайне важно, потому что вот через эти взаимосвязи мы действительно отстаиваем Крым в нашем информационном пространстве, мы придумываем то, как лучше рассказать о Крыме в странах, откуда мы приехали, и поэтому вот на этом форуме, конечно же, очень многое, как мне кажется, удается сделать, задумать. То, что мы там встретились, я считаю, тоже не случайно, поскольку и вы человек значимый, влиятельный, и который, конечно же, тоже помогает вот в этом нашем общем деле такого крымского духа, крымского нашего возрождения.
Белорусские новины. Лукашенко. Беларусь не хочет конфликтов с соседями. Пусть литовцы, латыши, поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, а вы-то что думаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, что настолько многолетние истории мы связаны кровными узами, историческими, культурными, и с Украиной, и с Прибалтикой, что вот так вот вмиг, ну, разорвать это все невозможно. По крайней мере, и сверху, и снизу от простых людей идет вот это вот желание быстрее, вот, что называется, помириться и сесть за одним дружным столом. Вот смотрите, ведь делают заявление и Путин о том, что даст зерно, если нужно, европейцам бесплатно. И наш президент Лукашенко говорит, что надо, мы им дрова дадим, приглашает латышей, давайте вместе рубить дрова, портить скамейки, как он это заметил, вот в свойственной ему в такой ироничной манере. Хотя на самом деле это действительно так. Если вдруг потребуется наша помощь, и наши соседи обратятся, то я знаю, что и Россия, и Беларусь вот в силу своей такой широкой славянской души никогда не откажут и помогут. Вот есть у меня такое ощущение.
Худкая лыжка.
Вот Александр Григорьевич действительно в этом своем заявлении любопытном, он, поскольку к жизни человек близкий очень и чувство связи с жизнью, простой, нормальной, обычной, никогда ему не изменяет, он даже сказал, говорит, ну, а чего там дрова рубить, там, может, шашлыки еще вместе поджарим, ну, кто его знает. Елена Николаевна, а вы же у нас ведете это все-таки кухню, а что, шашлыки будем сейчас жарить? Как Александр Григорьевич сказал, давайте шашлык, или у нас сейчас все-таки не шашлык, или у нас свобода?
мы можем, конечно, и шашлык пожарить, как это вот мы уже делали на колке дров, на водохранилище Вяча, это недалеко от Минска, сотрудники СМИ рубили, кололи дрова, и вот действительно президент сказал, что мы тут развлекаемся, как бы в шутку рубим эти дрова, дай бог, чтобы они не пропали. Вот, так мы надеемся, что и наши рецепты тоже кому-то пригодятся, и в это трудное время я решила предложить такой вот вариант импортозамещения.
Так.
Вместо итальянской пиццы будем готовить нашу белорусскую смаженку. Это ее иногда называют белорусской пиццей. Ну, давайте вот пусть называют итальянцы свою пиццу
вот
белорусской смаженкой.
Вот именно.
А ну-ка, вот такая у меня подводка к сегодняшнему блюду.
Хорошо, прекрасная подводочка такая.
Да, вот вы знаете, смаженка на чем хороша, что вот... Так же, как и в той же итальянской пицце, да, в те продукты, которые вот, ну, уже вроде бы жалко выбросить, когда открываешь холодильник и смотришь на них, они могут использоваться при приготовлении этого вкусного, калорийного блюда. Сейчас похолодало, поэтому эти все уже летние легкие салатики мы оставим на потом. Как только потеплеет, уже будем так питаться нормально, капитально, чтобы не замерзнуть, чтобы настроение у нас было хорошее, рабочее. Поэтому мы будем и готовить смаженку сразу где-то на порции 10, вот, чтобы и себе, и гостям, и родным, а если нужно, и с собойку возьмем. Вот сразу предупреждаю, что если у вас нету времени, то покупайте тесто в магазине дрожжевое. Но мы, как и положено, будем готовить по всем правилам нашей рубрики «Худкая лыжка». Значит, если не купили в магазине, мы дрожжевое тесто приготовим сами. А сейчас достаем наш блокнотик и записываем ингредиенты. Тем более, что их много.
Давайте.
Но если какого-то ингредиента нет, то мы не забываем, что это смаженка. Можем тут же заменить на какой-то другой ингредиент. Но это не касается теста, конечно, потому что тесто мы должны готовить по правилам.
Так.
Итак, нам понадобится мука пшеничная для теста. Но это где-то полкилограмма. Мы же готовим сразу на 10 порций, правильно?
Вот именно, да.
Два яйца. Одно яйцо для теста и одно для заливки. Пометим себе. Ну, для теста дрожжина нам понадобится 20 грамм. Сахар тоже столовую ложечку мы добавим в тесто. Масло растительное тоже для теста, столовая ложка буквально. Вода для теста 200 грамм. Молоко тоже такая же порция, 200 грамм. Соль чайная ложка для теста. Теперь для начинки нам понадобится. Вот здесь вот уже произвольно. Ветчина, колбаса 200-100 грамм. Но это уже не важно. И колбаса копченая, вареная, не важно. Все, что плохо лежит в холодильнике. Огурец соленый для начинки. Ну, штучки 3 небольших огурчика. Дальше для соуса нам понадобится кетчуп. 1,5 столовых ложки. 1 столовая ложка томатной пасты. И майонез. 1 столовая ложка.
Так.
Для заливки нам понадобится сметана 2 столовых ложки и специи. И нам нужно еще масло сливочное для того, чтобы смазать противень. Ну, 30 грамм. Видите, список довольно-таки такой длинный, непривычный.
Да, потому как
это же смаженка.
Вот именно.
Ну, все, теперь начинаем готовить.
Давайте.
В стакане теплой воды разводим дрожжи, добавляем туда сахар и 1 чайную ложку муки. Разбавили это все, развели и оставляем до появления пузырьков. Дальше смешиваем вот это теплое молоко с дрожжевой смесью. Добавляем туда муку, соль, яйцо, масло. Перемешиваем все это тщательно, накрываем и ставим в теплое место на 3-4 часа. Ну, сейчас у многих батарея, поэтому теплое место у нас есть.
Всегда есть.
Да, за это время, за 3-4 часа, один раз нужно обмять наше тесто. Ну, а пока оно там поднимается, готовится, мы занимаемся начинкой. Сразу говорю, что вот все мы трем на крупной терке для начинки.
И колбасу, и ветчину.
Ну, ветчину можно порезать. Можно порезать, не обязательно. А, ну, если это быстро нужно, то лучше, конечно,
то лучше
на,
по терочке.
Крупной терке.
Понятно.
Потому что, понимаете, на смаженке она должна быть более мелко порезана.
Понятно.
Я вот всегда пользуюсь крупной теркой.
Правильно.
Так, теперь соус мы должны готовить. Тоже очень все легко. Кетчуп, томат, майонез. Все перемешиваем. Соус готов. Заливка тоже у нас очень простая. Для заливки мы берем сметану, я уже говорила, 2 столовые ложки. Специи любые. Какие вам больше нравятся, тоже смешали. Можно добавить черный перец по желанию, тоже готов. Для того, чтобы тесто не прилипало, можно руки тоже вот смазать растительным маслом.
Понятно.
А дальше, вот руки, смазанные маслом, мы, значит, берем ими и отщипываем кусочек теста. Отщипнули и делаем из него такую лепешку. И кладем эту лепешку на смазанный маслом противень.
Понятно.
А уже на самом противне руками растягиваем это тесто. Ага. Ну, как ориентир такой. Толщина теста должна быть приблизительно 7 миллиметров. Угу. То есть это не такое тоненькое. 7
понятно,
миллиметров
понятно.
Это, ну, так, ну, достаточно это,
солидно,
прилично.
Вполне. Да, так-так.
Мы сделали это все. Можно оставить тесто еще пару минут отдохнуть, чтобы оно пришло в себя.
Так.
Лепешки у нас получились. Мы смазываем их соусом. И оставляем приблизительно, ну, от края 1 сантиметр непромазанного теста. То есть не полностью все до конца, а 1 сантиметр остается. Дальше, собственно, вот этот смажень, это лепешка называется смажень у нас,
так,
мы посыпаем ветчиной, колбасой, ну, как мы уже с вами договаривались,
лежало,
что мы на терке.
Прекрасно.
С вами, да, подготовили.
Угу.
Дальше берем тоже огурчик, начинку немного приминаем рукой, и поливаем заливкой. Как я уже сказала, заливка – это у нас сметана с специями. Все, все эти лепешки у нас готовы. Разогреваем духовку где-то до 200 градусов. И буквально за 15 минут у нас уже все готово.
Какая прелесть.
На всю большую семью.
Прекрасно.
Вот какие мы худкие.
Вот такие мы худкие
и лыжки,
да. Ничего, и лыжка худкая, и сами мы довольно быстрые.
Вот интересно, что раньше в школах, в буфете всегда смаженка продавалась.
А-а-а.
Я вот уже как бы давно не знаю, как там в буфетах как сейчас, как, что именно там, чем там торгуют, может быть, там привычными этими бутербродами, но мы без смаженки жить не могли.
Ой, как интересно,
попробуем. И смаженка всегда шла на ура.
Попробуем.
Что очень вкусно, сытно, всегда это было тепленькое, она у нас в школе, дешево, сердито. Поэтому вот предлагаю вспомнить, что называется молодость.
Да.
И приготовить вкуснейшее белорусское блюдо.
Хорошо. Вот, вы знаете, а не буду скрывать, что вот на этой прекрасной ноте смачно есть, и мы скажем сейчас друг другу, правда? Приятного аппетита.
Приятного аппетита, смачно есть.
Есть, и да. У нас, кстати говоря, и к финалу подошел наш радиожурнал «Друзья Сибры». На этой кулинарной ноте я хочу попрощаться с радиослушателями радиостанции «Говорит Москва» и нашего радиожурнала. Ну и попрощаемся, давайте мы с вами вместе. Я ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов и ведущий одной из самых популярных наших рубрик.
Елена Яловик, до новых встреч!
О, прекрасно! Вот такой у нас будет финал в этот раз радиожурнала «Друзья Сибры». До свидания, Елена Николаевна, всего доброго!
Всего хорошего!